Честность — самое дорогое, что у вас есть, сукины дети, а потому и взятки велики. Магнитные захваты мягко притянули полицейский истребитель к корпусу транспортника. Переходный шлюз окутал кокпит, зашипел воздух и вспыхнул свет. Иван щелкнул клавиши, откидывая крышку, выпутался из паутины ремней и лихо выпрыгнул из корабля на внутреннюю палубу просторного шлюза. Неподалеку от него стоял, улыбаясь в 32 зуба, сам капитан. Иван ожидал увидеть солидного мужчину с седыми висками, эдакого космического волчару в промасленном комбинезоне. Капитан же оказался на поверку низеньким, толстеньким евреем, со смуглой кожей и лобастой лысой головой, одетый в просторные штаны и безрукавку, накинутую на застиранную майку. Просто не хватало воображения представить его в роли капитана огромного транспортного судна. Иван подивился про себя, насколько голос может не совпадать с его обладателем, но виду не подал, потому как лицо официальное.
«Швондер, Михаил Семенович, капитан этого, так сказать, корабля к вашим услугам. Рад. Очень рад нашей встрече, господин полицейский. Извините, не знаю, как звать и величать. Пойдемте отобедаем, господин полицейский. Отметим, так сказать, нашу славную победу над врагом. Искренне восхищаюсь вашим личным мужеством, господин полицейский».
Швондер сыпал словами, как шрапнелью, не давая Ивану вставить словечко. Тянул его за рукав комбинезона, всеми силами склоняя к принятию его любезного предложения.
«Воген!»
— рявкнул Иван, отодвигаясь на шаг от назойливого капитана.
— Извиняюсь?
— капитан озабоченно заморгал глазами и замолк на мгновение.
— Лейтенант Иван Волгин, командир патруля! — суровым голосом Иван постарался сбить безудержный напор капитана. — Сперва в закрома, господин Швондер, а потом уж как бог даст. И документики будьте любезны.
— Сеня, будь любезен, подай господину лейтенанту документики! — капитан щелкнул пальцами кому-то за спиной Ивана. «А вот документики!»
Обернувшись, Иван с удивлением узрел долговязого паренька в очках. В руках его подрагивал поднос, на котором лежала аккуратная кожаная папка, но поверх нее стояла запотевшая рюмка с водкой и небольшая тарелочка с маленькими солеными огурчиками.
«Как же я...»
— замялся Иван, сглотнув при виде водки. «При исполнении не пью».
«За знакомство!» — Господин лейтенант, а что тут пить? Чистая формальность. Обычай, я бы так выразился. Хлеб, соль. А там и отобедать не грех.
— Ну, раз обычай такой, тогда, пожалуй, не будем нарушать традиции. За знакомство.
Иван махнул стопку, водка пролетела в глотку холодной струйкой и растеклась по голодному желудку приятной теплотой.
— За знакомство с документами, — уточнил он, занюхав водку перчаткой.
— Бог с вами. Господин лейтенант, как можно? Там же картошечка стынет, курочка паром исходит, грибочки соленые в тарелочке мокнут. Пока мы с вами будем бродить по складским лабиринтам, водка нагреется и выдохнется. Полчаса, всего полчаса и в закрома. Гостя нужно сперва накормить, а уж потом делами грузить.
Швондер так красочно, с таким чувством описывал кулинарные изыски обеденного застолья, что в душе пилота зашевелился червячок сомнения. Иван представил себе все это кулинарное великолепие, сравнил мысленно со стандартным обедом во флотской столовке и непроизвольно сглотнул обильную слюну. Ну, что он теряет, действительно? К чему такая дикая спешка? Неужто закрома полчаса не подождут? Ну, неудобно как-то получается. Вроде как по делу, официально, а вы мне водку, грибочки... «Картошечку», — замялся Иван.
«Не хотите водку? Есть холодненькое пиво, свежее, царский сокол», — моментально перестроился капитан.
«Сколько экипажа на борту?»
— проформа ради поинтересовался Волгин.
«Двое, всего двое. Я и мой племянник Сеня. А Болтус — не то слово, но родная кровь. Кто же позаботится о ребенке, если не родной дядя?»
Иван прикинул, что за полчаса племянник товар не перепрячет. «Так что действительно можно и закусить перед скучной работой». Но закуска основной плати не помеха. Капитан виноват и должен заплатить. По этому вопросу двух мнений быть не может. Вот только он тут будет чаи распивать, а друганы в истребителях скучать.
Ну, отчего же не хочу? Не будем так вот сразу. Опять же, ребята там на улице мерзнут, а я тут в тепле закусываю,
обозначил Иван слабые бреши в своей неприступной позиции.
Господин лейтенант, нет проблем, вот коммуникатор, приглашайте друзей.
За нашим столом всем места хватит. От прежней неприязни капитана не осталось и следа. Он излучал такое искреннее радушие, что Иван махнул рукой на условности и приказал напарникам стыковаться рядом.
Семенов лихо выскочил из шлюза, и нос его, словно компас, вытянулся в направлении кают-компании, откуда тянуло ароматом вкусного и обильного застолья.
«Молоток, Иван, это я понимаю! Раскрутил купчишку!» — в полголоса восхищался Семенов, продолжая принюхиваться к аппетитным запахам.
«Командир, а как так вышло, что мы раньше пиратов тут оказались?» — поинтересовался он мельком, находясь всеми мыслями и душой уже там, возле обеденного стола.
«Откуда мне знать?» — честно признался Иван. — Видать, нас как раз супротив вектора вынесло. Тебе не все равно. Главное, враг бежит, и побед за нами.
— И это, конечно, главное, — присоединился к их маленькому спору Каха. — Только сигнал до сих пор никто не посылал. Ощущаешь проблемку?
— Не посылал, так пошлет, — отмахнулся Иван с досадой. — Не до разговоров, когда в пузе урчит, а выпитая стопка аппетит до космических масштабов сдувает.
— Вот и пусть пошлет, пока все тверезы, — подключился Каха. — Прилетим, а сигнала не было. Куда тогда летали, а? — Пусть сперва пошлет сигнал, а потом и выпить не грех после такого боя.
— Дурак ты, Каха! Зачем ему сейчас-то сигнал посылать? Если мы уже здесь, а пиратов и след простыл!
— язвительно осведомился Семенов. — Наше какое дело? — Сигнал был?
— Сигнала нет.
— Под трибунал захотели умники? Пусть кнопку нажмет. А там никто разбираться не станет. Рано пришел, поздно пришел. Главное, что мы были и всех победили.
— Я правильно говорю, командир? — не сдавался Каха.
— Черт с тобой, — согласился Иван, услышав про трибунал.
— Эй, купец, скажи своему племяннику, чтоб тревожный сигнал послал для порядка.
— Зачем? — удивился капитан. — Пираты же удрали. — В чем смысл?
Он склонил голову и прищурился, словно ожидая услышать шутку.
— А ты смысла не ищи, капитан. — набычился Иван. — Делай, что сказано, и быстро, а то водка греется.
— Так и получается, господин полковник...
— Лейтенант, — строго поправил недовольный задержкой Иван.
— Так и будете полковником, господин лейтенант, — льстивый улыбнулся капитан. — Так и я понимаю, что никакого сигнала от нас не было. — Прошу не беспокоиться, нам не сложно. Патруль приказал, мы пошлем сигнал, но хочется понять историю момента. Так и был сигнал или нет?
— Капитан, ты на что намекаешь? — Пираты были?
— Были.
— Значит, сигнал ты должен был послать?
— Должен.
— А ты, по всему выходит, не посылал? Или то деловые партнеры твои? — А с деловыми партнерами пиратов поступать велено точно так же, как и с самими пиратами, то есть раз и в дамки.
Вот сам таким горячим был по молодости, господин лейтенант. — Что не скажи, сразу спорить кидаюсь. — Нам не сложно. — Разве что это дело? Сущая ерунда. Сеня, мальчик мой, в рубке ты увидишь большую красную кнопку под прозрачным щитком. Рядом висит ключик. Открой щиток и один раз нажми на кнопочку. Ты все понял? — Бегом, Сеня, бегом. Господа военные уже сердятся.
— Не было сигнала. — Так будет, — пробурчал Иван. — А ты думаешь, мы сами с бухты-барахты ринулись твой крыто спасать? Делать там больше нечего. — И не зли меня, капитан. Когда я злой и голодный, это жуть.
Видя смущение капитана, Иван хитро подмигнул товарищам. Купец недоуменно перегнулся с племянником, но спорить с господами полицейскими не стал. В конце концов, ему приказали, он сделал. Через несколько минут они уже восседали за столом, богато уставленным закусками и напитками. В кастрюле дымился ароматный густой борщ, на блюдах исходили паром молочный поросенок и запеченная целиком стерлядь, в хрустальных вазах черная и красная икра, а прочей снеди и говорить некогда было. Сами собой поднимались тосты за господ офицеров, за храбрых пилотов, за царя и отечество, за милых дам, чтоб всем было пусто, а нам густо, будем, а и еще по одной. Спустя полчаса Иван забыл про цель визита и больную голову. Швондер оказался приятным собеседником и вообще отличным мужиком, а его племянник Сеня — очкастым и долговязым юношей с восторженными глазами. Он помаленьку отхлебывал пиво из высокого бокала и жадно слушал геройские истории, что ему с охотой излагали по очереди то Семенов, то Каха. Волгин же беседовал исключительно с капитаном, найдя в нем совершенно неожиданно для себя родственную душу.
— Разве ж это жизнь, Миша? —
— шмыгнул носом Иван и смахнул несуществующую слезу. — Кровь за царя проливаем? — Проливаем. — Жизнь ухажен час жертвуем? — Жертвуем. — А что с того? — Вот! Иван согнул пальцы и покачал перед носом Швондера огромной дулей. Неожиданно сам увидел ее и сильно удивился, рассмотрел со всех сторон и, наконец, ухватив нить рассуждения, продолжил. — Где благодарность, Миша? — Хоть бы медальку малую на грудь героя, а лучше бы корзину медовухи царской. Так это ставить лучше деньгами. Как часто бывает в пьяном разговоре, вроде бы двое о чем-то оживленно беседуют, но послушай, кто посторонний, и поймет, что каждый из собеседников говорит о своем, навалевшем, не слушая совершенно, но разговор от этого не затухает. Вот скажи мне, Иван, отчего ваш царь так нас не любит? Пьяно поинтересовался купец, дождавшись паузы в горячей речи Ивана. — В смысле, евреев? — на всякий случай уточнил Иван, так как предпочтениями царя до этой поры не интересовался. — В смысле, купцов? — укоризненно помахал Швондер пальцем. — Налоги — заплати. Пошлину — заплати. Таможня — отстегни. Каждый год все круче. — Кому это выгодно, Ваня? — Кому? — эхом повторил вопрос Волгин, не поспевавший за мыслью купца. — Варгам! — выдохнул старый еврей и испуганно огляделся по сторонам. — Надеюсь, они нас не слышат. Он прижал палец к губам и подмигнул Волгину со значением. — Варгам? А им-то с какой стати? — изумился Иван. — Не станет выгоды торговать с Россией. Везем товар куда? — Швондер вопрошающе ткнул пальцем Ивана в грудь. — К варгам? Иван обрадовался, что сходу разгадал загадку, но тут же сурово нахмурился. — Михаил, побогать нашим врагам? Ты меня понимаешь? —
Что за вопрос? Ваня, я тебя понимаю с полуслова, но нельзя же так беспредельничать. О чем думает ваш царь? Куда смотрят бояре? Вот скажи мне, Иван, как на духу, если бы ты был царем, что бы ты сделал для нашего брата-купца?
— Царем? Эх ты, хватил, Миша! Куда ж мне в цари? Тут башку нужно иметь не моего калибра. И мозги в том калибре не моего посола! — отмахнулся Иван от слов купца, как от неуместной шутки.
— Ваня, я вашего царя видел. Ему до тебя далеко.
Я за свои слова отвечаю, ты же меня знаешь.
Швондер на мгновение замолк, явно вспоминая, откуда Иван может его знать. И знает ли вообще? Судя по решительному вздоху, решение было принято в пользу знает.
— Так вот, Иван, что я скажу? Слушай сюда, отсюда будет проистекать умная мысль. Был бы ты царем, Ваня, купцам жилось бы лучше.
— А знаешь почему?
— Потому что душа у тебя широкая.
Сам ответил на свой вопрос Швондер, не дав Ивану и рта открыть.
Иван приосанился, словно его уже короновали на престол, прищурился и призадумался.
Мысли в голове текли по-прежнему пилотски, и ничего в тех мыслях возвышенного царского не замечалось. Волгин снова пригорюнился. Никак он не мог сообразить, чем бы таким царь Иван мог купцам потрофить.
— Ты бы не стал нам, купцам, препятствий в торговле чинить. Пошлину бы отменил, да и таможни дал укорот. Навел бы порядок железной рукой, — высказал затаянный Швондер. — Ага, я такой, я бы навел, —
вдохновился Иван, представив себя в роли царя-реформатора, но спохватился.
— А откуда в казне деньги появятся, коли налоги уменьшить? — Вот в корень зришь, Иван. Ну, вот недаром я в тебе государственный ум разглядел.
— С оборота, Ваня. С оборота деньги будут.
Налог уменьшишь — повезем больше товара. Товар тут оптовики купят, налог заплатят — это раз. Оптовик раскидает по мелко оптовикам, налог заплатит — это два. Мелкий опт в розницу и снова налог в казну упал. Три раза с одного товара налог возьмешь. А сейчас я сам себе и оптовик, и розница, потому много товара возить не резон. Не справлюсь.
— Миша,
Да тебе министром быть нужно, — восхитился Иван. Ни за что бы такой расклад мне в голову не пришел. Да и царю не придет, если советчика при нем умного не будет. Стану царем, Михаил, обязательно тебя в главные министры приглашу.
Жаль, Ваня, что ты не царь, — грустно резюмировал Швондер и наполнил стаканы вином. — Давай выпьем, друг, за доброго царя. Хоть это и сказка.
С этими словами он крепко приложил свой стакан об Иванов и залпом выпил крепкое вино, не поморщившись и не закусив. Они еще немного обсудили жизнь в Российской империи, торговлю и плавно перескочили на баб, найдя много общего в взглядах на сей предмет.
— Все бабы — дуры, — утверждал Швондер. — Но есть же и хорошенькие, — не совсем соглашался Иван, вспоминая рыжую Люську и ее недоступные прелести.
— Есть, — легко согласился Швондер. — Но это хорошенькие дуры, что сути предмета не меняет.
— Миша, ну если она хорошенькая, то какие разницы, умная она или дура? И что с ней? В шашки играть?
— А вдруг придется? — Она дура, — сокрушался Швондер.
Они помолчали, выпили еще и запели песню. Иван тянул черный ворон, Швондер пел что-то на еврейском, но получалось это у них столь душевно, что Сеня прям прослезился от умиления. Жизнь с каждым мгновением становилась все более приятной, пока не грянул гром, точнее, не прозвенел коммуникатор на плече Ивана.
— Иван! — Семенов толкнул Волгина в бок, привлекая его внимание к жужжащему коммуникатору. — Тебя на связь вроде требуют.
— Кто? — удивился Иван, подозрительно глядя на Семенова.
— Откуда мне знать? — Ты коммуникатор-то сними и ответь. — Только в трубку, не дыши! — пошутил Семенов и весело заржал собственной шутке.
Иван встряхнул головой,
глубоко вдохнул
и резко выдохнул, прочищая мысли. Помаленьку в сознание возвращалась причина его появления за этим столом и вообще в этой точке пространства. Он снял коммуникатор с плеча, обвел всех присутствующих тяжелым взглядом и, не нажимая кнопки приема, сурово предостерег.
— Ша! Всем заткнуть пасть и сидеть тихо. Не хватало, чтобы на базе весь этот кавардак слышали. — Семенов! Тебе особо приглашение требуется. Хорош ржать, как жеребец.
Семенов зажал руками рот, не в силах прекратить смех. Глядя на него, заржал и Каха. Через мгновение к нему подключился племянник капитана. Иван хмуро посмотрел на творящееся безобразие, отвернулся и, не твердо ступая, вышел из столовой.
Алло! Волгин слушает!
Стараясь говорить тверже, ответил он на вызов.
Волгин! Волгин, вы куда пропали? Почему на вызовы не отвечаете? Почему покинули пост без приказа? Волгин, Волгин, отвечай базе, ядрить тебя в коромысло. Алло, база, Волгин на связи. Волгин, ты пьяный, что ли, ядрить тебя в коромысло? А с кем я разговариваю?
Иван тянул время, пытаясь разворошить под спудом хмеля служебные воспоминания.
Волгин, под трибунал пойдешь ядрить тебя в коромысло. Полковник Врубель с тобой разговаривает, если тебе еще что-то говорит это имя. Господин полковник, разрешите доложить, на вверенном мне территории,
выговорил он с трудом по слогам трудное слово,
все в порядке, доложил лейтенант Волгин, командир патруля.
Пока, командир, и пока, лейтенант, раздраженно отозвалась трубка коммуникатора.
В смысле, до свидания? Удивился Иван столь быстрому расставанию.
Сквозь хмельной туман пробивалось понимание некоего нарушения, в коем именно он, Иван Волгин, и виновен. Раз виноват, то положена выволочка и начальственный разнос.
Тогда почему пока?
В смысле, разжалую ко всем чертям и выгоню из флота. Вам все понятно, пока, лейтенант?
Так точно, господин пока полковник,
совершенно неожиданно скаламбурил Волгин.
— Так, ну хорошо, голубчик, только назад вернись, получишь у меня по самое здрасте, в порошок сотру. До конца дней сортиры будешь чистить на базе, ядрить тебя в коромысло, молокосос, да я тебе!
С загадочной улыбкой на губах Иван нажал клавишу отбоя. Ему в голову пришла замечательная мысль — выпить еще и слетать на какой-нибудь космический бордель, чтобы продолжить веселье с девками.
Хорошо у купца, да скучно,
Хмель без баб, водка на ветер. Не упуская улыбки с лица, Иван вернулся в трапезную. Молча дошел до своего места за столом. Сам себе налил полную рюмку, с достоинством выпил и крякнул от полноты чувств.
«Михаил!»
Иван ударил себя кулаком в грудь, всем видом выражая невероятную признательность и расположение к хозяину дома.
«Иван!»
Капитану едва хватило сил качнуться на стуле, но в глазах его светилось понимание и одобрение.
«Мужики, нам пора.
В гостях хорошо?»
«Хорошо.
А дома?»
«Хуже.
Но служба. Мы, Михаил, на службе у этого царя. Наша судьба...» Иван взмахнул рукой и едва не свалился.
«Судьба наша — оберегать таких, как ты, беспомощных наглых тварей от наглых тварей, чтобы...»
Тут Иван окончательно заблудился в длинной фразе. Я задачно замолчал, пытаясь ухватить за хвост ускользнувшую мысль.
«Ваня! Друг!»
Капитан аж прослезился от избытка чувств.
«Ты не подумай чего! Не держи на меня зла и тому прочее! Сам подумай! Ну, выскакивайте вы как черти из коробочки! Подумайте, пираты, чтобы им пусто было! И начинайте кавардак у моего борта! Ну, кто бы тут не испугался!»
«Миша! Без обид. Но я не испугался. Мои ребята не обделались. Нам с пиратами драться, если хочешь знать. В радость. Вот где сейчас все пираты?
Фиц! Бабах! И вдрызг!
Дай еще по одной, друг. И в бой!» Швондер смахнул скупую мужскую слезу с кончика носа. Задумался о чем-то. Лицо его светило неожиданная решимость.
«В бой? Потом. А сейчас пойдем в закрома, друг!» Хлопнул он Волгина по плечу.
— Нет, Миша, я тебе доверяю. Никаких закромов, — уперся Иван.
— Какие закрома? Как можно не доверять человеку, с которым хлеб преломил и рюмку водки выпил? Тем более, как можно не доверять человеку, с которым тех рюмок выпил несчитанное количество? Да невозможное дело. Оскорбительно для настоящего пилота другу не доверять. Вот и ребята подтвердят.
Иван обратился к друзьям. Только некому было подтвердить слова Ивана. Синий исчез куда-то, а напарники Ивана сладко посапывали, уронив буйные головы прямо на белую скатерть. Они были далеко в своих сладких снах от трапезной и торжественного завершения церемонии обеда. Их мысли, безо всякого гипердрайва, перескочив за тысячи парсеков, витали в родном доме с милыми девками. Рассказывали они, судя по довольным улыбкам, о геройском сражении, в котором пришлось им победить 33 штурмовика.
Да не штурмовика, а крейсера.
Иван в досаде покачал головой.
А если враг сейчас нагрянет?
Ну как так можно пить до беспамятства? Сукоризно обратился Иван к спящим друзьям.
Кому служите, господа пилоты? Врагу служите? Ты пей, пей, да ума не пропивай. Службу нужно служить.
Иван неожиданно замолк, припоминая, откуда в его голове могли взяться столь каверзные мысли. Капитан подождал самую малость и привлек внимание Волгина громким «пс-пс-пс».
«Вань, не в службу!»
Швондер помахал в воздухе крючковатым пальцем.
«Подчеркиваю, не в службу!» «Ты мне друг?»
«Друг.
Так пойдем, друг, я тебе покажу то, что ты никогда не видел!»
Торжественно произнес Швондер. «Но один уговор.
Ты ничего не видел.
Миша. Маила!» Иван гулко ударил себя кулаком в грудь, подтверждая данную клятву. Швондер взял Ивана под ручку, и они, шатаясь на ходу от одной стенки коридора к другой, решительно пошагали в трюмный отсек. Широкие створки грузового отсека с шипением разошлись в стороны. Швондер широким жестом предложил Ивану входить первым.
«Миша! Какого лешего ты сюда этот ящик поставил? Убиться же можно!» —
чертыхнулся Иван, чудом не врезавшийся лбом в контейнер, стоявший прямо перед входом.
«А то я поставил!» — пьяно изумился Швондер. «Меня в сторонку отодвинули и сами все изладили. Сказали, руки-ноги оторвутся и с места сдвину».
«Да ну!
Разве ж такое бывает? Разве ж ты на своем корабле не бог и царь в одном лице?» — не поверил Иван. «Ваня, ты не поверишь, какие привередливые заказчики бывают. Одному сделать так, другому... Эй, так скажут поставить переходный трюм? Поставлю. Скажут подвесь под потолок? Подвешу.
а один чудик из мусульман требовал, чтобы гроб с телом его покойного папаши летел ногами на восток.
— А где же вам в космосе восток найдешь?
— Ха! Ты не знаешь Швондера. Я написал на стене «Восток» и поставил гроб ногами к надписи. Клиент плакал от умиления. — Это тоже гроб?
— Типун тебе на язык, мне одного хватило. В дороге отрубился гравий-генератор, и пришлось тут гроб ловить по всему трюму. Так что это точно не гроб.
— А что там? — Иван, ты все понимаешь. Честный купец никогда не сунет нос в закрытый ящик. Ты бы стал доверять перевозке нечестному купцу. Ну, тут и оно.
Стало быть, ты везешь и не знаешь даже, что это такое, удивился Иван. А вдруг там бомба?
Да какая там бомба? Обычное радио, только странное.
А говоришь, не знаешь,
победно ухмыльнулся Иван.
Ну, конечно, не знаю. Ну, ты сам посуди. Написано «Грюндик», то есть немцы делали. Принимают товар с Аризоны, то есть на американской фабрике изготовили. А подписано «Made in China», стало быть, китайский товар. Ты что, не понимаешь?
Ничего не понимаю, честно признался Иван. Мутят чего-то америкосы.
Не без того. Но денег платят, а это значит... Швондер многозначительно задрал указательный палец.
И что это значит? Это значит, что мне без разницы, что они там возят по всему космосу туда-сюда второй месяц кряду. Лишь бы оно не рвануло в пути.
Правда, это мелочь. Много на том не заработаешь.
Настоящий товар. Вот.
Купец указал на что-то, находящееся выше злополучного ящика. Взором Ивана открылись бесчисленные стеллажи с плотно уложенными на них мешками. Мешки округлые, с виду набиты чем-то мягким.
«Барахло китайское возишь», — понятливо покивал Волгин, прикидывая, сколько может заработать Швондер на такой поставке за один рейс.
«Выходило прилично, но не так уж много, чтобы строить великую тайну. Чего же мне секрет? Да каждый второй везет в своих трюмах китайскую контрабанду, и таможня смотрит на это сквозь пальцы, потому как где нужно, все надежно подмазано».
— Нет, Ваня, ты глубже смотри, — многозначительно подмигнул Швондер.
Он обошел дурацкий контейнер, решительно выдернул ближайший мешок со стеллажа и легко разорвал тонкую мешковину. Затем, сунув пальцы в прореху, вытащил пучок каких-то сушеных листьев. С многообещающим видом потер листья между пальцами и сунул прямо под нос Ивану.
— Нюхни, — приказал он. — Чуешь аромат?
Иван старательно вдохнул, чуть не втянув ноздрями весь пучок из рук Швондера. От запаха стало удивительно легко и радостно на душе. Ноги обмякли, закружилась голова. Чтобы не показать досадной слабости, Иван прижался спиной к контейнеру. Не кстати вспомнилась последняя драка с Каховским, и сам Каховский с его навязчивым. «Разрешите представиться Каховский», с которым он лез ко всем присутствующим после определенного градуса. Представилась в красках, зримо, словно не уходил из кабака. Одновременно с этим Иван почувствовал нечто странное, не поддающееся описанию ощущения, словно кто-то мягко прикоснулся к его сознанию, пощекотал мозги льдистыми пальчиками и утонул в самой глубине, оставив ощущение чего-то постороннего и ненужного. Иван помотал головой, прогоняя наваждение. С виду табак табаком, а забирает почище дури.
— Хороша, зараза! — восхитился он. — Табак? Не пробовал такого. Забористый, аж жуть!
— Понятно. Такой заразы много потребуется. Народ курит, как фабричная труба. Сколько того табака требуется, чтобы каждому курильщику хватило? Тут можно всю жизнь возить. Да не одним тяжелогрузом, а сотни таких. И то мало будет. Ничего не скажешь. Молодец, Швондер. Ай да еврей. Ай да верткий мужик.
— Это, Ваня, не табак. Бери выше. Очень редкая трава с планеты Оливандер. Но я тебе ничего не говорил. Пусть это будет нашей маленькой тайной.
Швондер говорил торжественно, словно посвящая Ивана в рыцари древнего ордена.
Планеты Оливандер нет ни на одной карте. Ты и найди ты ее случайно. Это тебе ничего не даст.
С этими словами Швондер хитро подмигнул Волгину, достал из кармана черный бархатный кисет, высыпал с него табак на пол и плотно набил кисет загадочными листьями.
— Запомни, Ваня, если станет грустно, так погано, что хоть вешайся, самая малость такой травки сделает тебя счастливой. Но помни, немножко, иначе крышу снесет напрочь.
— Дорогая, небось, штуковина, — засомневался Иван,
вспомнив о своем жалком финансовом положении. — Простому человеку такого и не купить.
— Это стоит?
— капитан вознес глаза к потолку, что-то забормотал, словно подсчитывая, и хмыкнул.
— Побольше, чем такой же кисет бриллиантов чистой воды. — Ну, за весь груз, естественно.
Капитан торжественно вознес вверх кулак, зажатый в нем кисетом черного бархата.
— Бери в подарок. — Бесплатно, то есть даром.
Наркотой Иван не баловался. И особого желания привыкать к травке не испытывал, потому как видел, во что превращаются классные пилоты, позволившие себе подобную привычку. Бывает, после боя нервы требуют покоя, так выпью и усни. А трава штука опасная, потому как затягивает, превращает здорового мужика в растение.
— Миша, я такое не курю.
— Ваня, ее не курят, а жуют.
— И привыкания к ней нет,
— словно прочитав мысли пилота, подмигнул Швондер.
— Жуют? — Уверен?
Иван недоверчиво нахмурился, разглядывая, принюхаясь к содержимому черного кисета.
— Уверен, — сказал кризал капитан. — Швондер всегда говорит правду. Только правду. Но не всю правду.
И он захихикал, вспомнив какой-то смешной эпизод из своей длинной торгашеской жизни. Они обнялись, как старые друзья. Швондер всхлипнул, шмыгнул носом, пробурчал что-то вроде «Будь здрав, боярин». Иван не остался в долгу и по медвежьей крепко обнял купца. Швондер, охнув, с трудом вырвался из цепких объятий пилота.
— Хороший ты человек, Миша, и на еврея совсем не похож.
Вот первый раз на моей памяти с таким человеком, как ты, Миша, встречаюсь. Человек, человечище, мух, вот не поверишь, Миша.
А я тебя никогда не забуду.
Капитан прослезился от умиления, смахнул скупую слезу рукавом, шмыгнул носом.
— Возьми на память, Ваня!
— расщедрился Швондер, протянув Ивану плоскую фляжку.
— Табак жуешь, водку выпьешь, а фляжка останется.
Он немножко отдохнул и продолжил.
— Пустой не держи, примет плохая. Невелика фляжка, но в трудную минуту глоточек и согреет, развеселит.
— Умеешь ты, Михаил, доброе слово сказать. От избытка чувств Иван хлопнул себя по груди кулаком, аж дыхание перехватило.
— Ежели что случится, обращайся в любое время.
Для тебя лично полк подниму. Слово русского офицера.
Мяу.
Поднимешь? Вижу, не врешь. На такой случай вот тебе памятный сувенир. Швондер снял с шеи крестик и повесил его на шею Ивану.
Миша, как можно? Я же не крещеный, смутился Иван.
Может подумать, меня кто крестил? Расплылся в пьяной улыбке Швондер.
Это, Ваня, непростой крестик. Это шифр-ключ к гиперфону. Будет надо со мной связаться, сунешь его в адаптер гиперфона и сразу же со мной на связь выйдешь.
Миша, друг, спасибо за подарок, пустил пьяную слезу Иван.
Вот только гиперфона у меня нету.
Ваня, это мелочи быта. Сегодня нету, завтра купишь.
Завтра купишь, послезавтра стырят. Послезавтра стырят.
Так, это уже другом.
Ты, Иван, не стесняйся. Бери подарок. Я же от души.
С безграничным радушием в голосе приговаривал Швондер, умащивая крестик на широкой груди пилота. Они, набычась, смотрели друг другу в глаза. Что было в голове Швондера, то нам неведомо. Но Иван мысленно уже несся во главе полка спасать купца-другана от несметного полчища врагов. Как-то само собой случилось, что Швондер ушел в баньки, а иванцы-товарищи покинули борт купеческого сухогруза.